Часть 4. Оборачиваться – свойство человеческое. Спустя полчаса дело было сделано. Уаймонд Кэндалл, раздетый до белья, лежал как распятый на голом матрасе. Его ноги и руки были привязаны к 4 столбикам кровати, а рядом сидел монстролог, решивший отложить укол морфина. Но, тем не менее, державший шприц под рукой на случай, как он признался, если его вера в человеческую честность окажется поруганной. Кэндалл придушенно застонал и резко раскрыл глаза. Уортроп поднялся из своего кресла, как бы невзначай опустив руку к карману сюртука, где, как я знал, лежал револьвер. Растерянный Кэндалл мог лицезреть типичную улыбку по Уортропу, тонкогубую, неловкую и больше похожую на гримасу, нежели на усмешку.
«Как себя чувствуете, мистер Кэндалл?»
«Мне холодно». Он попытался сесть. Тот факт, что он не может, доходил до Кэндалла медленно, так что все стадии осознания отражались у него на лице. Почти забавном, в постепенном переходе от шока к беспримесному ужасу. Кэндалл изо всех сил рванулся из веревок. Кроватные столбики затрещали, а рама затряслась.
«Что это значит, Уортроп? Выпустите меня! Выпустите меня немедленно!»
Для бедняги это было слишком. Не успело пройти неполных 2 недели, как он очутился в том же положении, что и в начале своего нежданного кошмара. Должно быть, ему казалось, что он бежал от одного безумца только за тем, чтобы угодить в лапы к следующему.
«Я не собираюсь причинять вам никакого зла», — попытался уверить его монстролог. «Я делаю это для вашей же безопасности, и для моей в том числе. Я с радостью отпущу вас, как только буду уверен, что никто из нас ничем не рискует».
«Рискует?» — завизжал объятый страхом несчастный. «Но вы же дали мне противоядие!»
«Мистер Кэндалл, от того, о чем я говорю, противоядия не существует. Вы должны сказать мне правду. Все лгут, и большинство лжет чаще, чем следует, и чаще даже, чем это им нужно. Но только правда сейчас может вас освободить. В буквальном смысле этого слова».
«Что вы несете? Я сказал вам всю правду, в точности, как я все запомнил. Боже всемогущий, да разве я мог бы выдумать такое?»
С его губ сорвалась капля слюны. Уортроп сделал шаг назад и поднял ладонь, ожидая, пока Кэндалл успокоится.
«Я обвиняю вас не в том, что вы лжете, Кэндалл», — продолжил он, — «а в том, что не договариваете. Скажите мне правду. Вы до него дотрагивались?»
«До него? До чего? До чего дотрагивался? Я ничего не трогал».
«Он велел вам не трогать его, я уверен. Он не потерпел бы, чтобы посыльный коснулся его, и оно пропало бы или испортилось. Он должен был вас предупредить».
«Вы о посылке? Думаете, я вскрывал ее? Но зачем бы мне такое делать?»
«Вы не могли вынести неведение. Зачем Бакернсу заходить так далеко, чтобы всего лишь отправить мне посылку? Что в ней было настолько ценного, что он скорее бы совершил убийство, чем допустил, чтобы она не добралась до адресата? Вы были напуганы до смерти и не хотели открывать ее, но должны были. Ваше желание понятно, мистер Кэндалл. Это человеческое, слишком человеческое, посмотреть через плечо, покидая Аид, или в лицо медузе Горгоне, привязать себя к мачте, лишь бы послушать песнь сирен, обернуться, как жена Лота. Я не сержусь на вас за то, что вы в нее заглянули, но вы заглянули, вы коснулись его».
Кэндалл заплакал. Голова его моталась туда-сюда на голом матрасе, он выкручивал себе руки и ноги, и я слышал, как скрежещет веревка, раздирая его плоть. Монстролог выхватил у меня лампу и приблизил вплотную к лицу несчастного. Кэндалл отшатнулся. Его правая рука дернулась, когда он инстинктивно попытался прикрыть глаза.
«Вы чувствительны к свету, не так ли, мистер Кэндалл?»
Уортроп повернул мне лампу и схватил Кэндалла за указательный палец правой руки, все еще не снимая перчаток. Страдалец скорчился от боли. глубоко закусив нижнюю губу, чтобы заглушить рыдание.
«Этой рукой, не правда ли? Вот этой рукой вы коснулись того, что было в коробке, и чего человек касаться не должен».
Уортроп покрутил пальцы Кэндала в руке.
«Суставы болят ужасно, да? Во всем теле, но в особенности тут. Вы убеждаете себя, что дело в холоде, или в тепоте, или в них обоих, но нет, ни в одном из них».
Он сжал в кулаке костяшки пальцев Кэндала и продолжил.
«Не имеют, правильно? Онемение пошло с кончиков тех пальцев, которыми вы дотронулись до него, но затем стало распространяться. Вы пытаетесь поверить, что эта веревка нарушает кровообращение или что в комнате очень холодно. Нет и нет».
Уортроп выпустил его руку.
«Я не могу утверждать с какой-либо степенью уверенности, насколько сильные вам предстоят страдания, мистер Кэндалл. Видите ли, насколько я знаю, ваш случай — первый достоверно известный науке».
«Случай, вы говорите, случай чего?»
«Валийцы называют это Пуидрессер, звездная гниль».
«Гниющие звезды? Это что еще за чертовщина?»
«Весьма поэтическое описание субстанции, которая не является ни звездной, ни гнилью», — ответил доктор сухим лекторским, с ума сводящим тоном, который я уже слышал тысячу раз. «На самом деле это часть пищеварительной системы, вроде нашей слюны. Однако, в отличие от слюны, она чрезвычайно токсична».
«Хорошо, хорошо, будьте вы прокляты! Да, да, я его касался. Залез в эту чертову коробку и потыкал его, вот и все. Я его не вынимал и не тетёшкался с ним, только слегка потрогал, чтобы поглядеть, из чего это сделано, все.
Уортроп мрачно кивнул. На его лице было выражение искреннего сочувствия.
«Выходит, этого оказалось достаточно», — заключил он.
«Почему вы привязали меня к кровати?»
«Я вам уже сказал».
«Зачем вы меня раздели?»
«Чтобы осмотреть вас».
«Что это за штука была в коробке?»
«Она именуется Nidus Ex Magnificum».
«Что она такое?»
«Ровно то, чем ее называют».
«Откуда она взялась?»
«Загадка, мистер Кэндалл, не правда ли? Что вам рассказывал Джон Кернс?»
«Ничего».
«Он да, еще гадюка, не спорю. Но слюна у него вроде бы не ядовитая и даже не слишком липкая. Гнездо свил не он. Не упоминал ли он случайно, где может находиться Создатель?»
«Нет, нет, не упоминал. Я сказал вам все, что он мне... А, господи, свет! Свет жжет мне глаза!»
«Вот, я накрою лампы. Так лучше?»
«Да, пожалуйста, развяжите меня!»
«Если бы я только мог принести вам что-нибудь поесть».
«О, боже, нет, нет, желудок болит».
«Мистер Кэндалл, я сейчас возьму немного вашей крови, всего один укол». «Хорошо. Уилл Генри, еще флакон, будь добр. А где второй? Неужели потерял? А, вот он». «Дышите поглубже, помедленнее, мистер Кэндалл. Вколоть вам еще морфину, чтобы вы успокоились».
«Чтобы я успокоился, отвяжите меня от этой чертовой кровати».
«Уилл Генри, не будешь ли ты так добр выключить свет и закрыть дверь?»
Доктор снял с ламп покрывало.
«Мистер Кэндалл, откройте глаза. Вы ясно меня видите?»
«Да, да, я вас вижу».
«Правда? А я вас нет. В комнате темно, как в могиле. Скажите, сколько пальцев я поднял?»
«Три. Зачем все это?»
«Это называется Oculus Dei, мистер Кэндалл. Не знаю уж, кто впервые придумал столь красочное прозвание».
«Что это значит?»
«Очи Бога».
«Это я знаю. В школе в меня вбили немного латыни, доктор Уортроп. Я спрашиваю, что это значит?»
Ответа монстролог не знал или же не хотел давать. Он выволок меня в холл и захлопнул дверь.
«Необычайное развитие событий, Уилл Генри, и не лишённой иронии. Он был отравлен не Кернсом, а своей собственной рукой. В буквальном смысле этого слова.
Он умрет?
Понятия не имею, сознался Уортроп. Мы здесь плывем без руля и ветрил, Уилл Генри. Ни одной жертвы Пуидрессера Экс-Магнификум до сих пор не было обнаружено. И тем паче изучено. Хотя его лицо было мрачно, голос монстролога выдавал восторг. Он может умереть, а может полностью выздороветь. Какая-никакая надежда есть. В конце концов, его контакт с ядом был минимален, а некоторые рассказы намекают, что со временем Пуидрессер слабеет. Вероятно, это зависит от возраста гнездовища.
Не следует ли нам позвать доктора, сэр?
Чего ради? Мистер Кэндалл не насморк подхватил, Уилл Генри. Несчастному дураку и так небывало повезло, что он попал к единственному человеку, в полной мере понимающему серьезность его беды. Ха! А теперь я должен взглянуть на его кровь. Оставайся при нем, пока я не вернусь, Уилл Генри. Не уходи. Ни при каких обстоятельствах не оставляй мистера Кэндалла одного. И не вздумай задремать или задуматься. Я должен знать все, что он сделает и скажет, пока меня не будет. Не касайся его и не позволяй ему касаться тебя. И смотри в оба, Уилл Генри. На твоих глазах творится история.
Да, сэр.
Самым ответственным тоном ответил я. «Я ненадолго. И вот, на всякий случай, возьми-ка это». И в руку мне лег его револьвер.
«Кто там?» —
закричал Кэндалл, когда я вновь вошел в комнату. Доктор перед уходом вновь прикрыл ему глаза и включил свет.
«Это я», — сказал я. «Уилл Генри».
«Где доктор? Где Уортроп?»
«Внизу, в лаборатории, сэр».
«Он ищет лекарства».
«Не знаю, мистер Кэндалл».
«Что значит «не знаю»?» — завопил он. «Он врач, в конце концов, или нет?»
«И да, и нет».
«Что ты говоришь? И да, и нет?»
«Он доктор, но не врач».
«Не врач? Тогда каких наук он доктор?»
«Он монстролог, сэр». «Монстролог», — повторил я.
«Монстролог! Больше чуши в жизни не слышал! Что это еще за ерунда?»
«Он ученый, сказал я. «Доктор натурфилософии».
«О, Христос всеблагой!» — громко застонал Кэндалл. «Меня похитил философ!»
Грудь его вновь дернулась вверх.
«Зачем вы привязали меня к кровати? Почему не отправите в больницу?»
Я промолчал. Как мне представлялось, скажи я Кэндаллу правду, вряд ли бы из этого вышел толк. Я нервно погладил барабан револьвера. Зачем Уортроп привязал Кэндалла к кровати? Зачем дал мне пистолет?
«Эй!»
— позвал Кэндалл.
«Я тут.
Я ни рук, ни ног не чувствую. Будь хорошим мальчиком и помоги мне».
«Мне нельзя вас развязывать, мистер Кэндалл».
«Я что, просил меня развязать?» «Только ослабь немного узлы, будь добр. Веревка в кожу врезается».
«Я спрошу у доктора, когда он вернется».
«Вернется? Откуда? Куда он ушел?»
«В лабораторию», — напомнил я.
«Я британский подданный», — пронзительно закричал он. «Мой дядюшка — член парламента. Твой так называемый доктор еще поплатится за нападение, избиение, похищение, удержание силы и пытки иностранного подданного. Вздернут его, как пить дать, и тебя на той же веревке.
Он пытается вам помочь, мистер Кэндалл».
«Помочь? Раздев до нога и связав, не пуская меня к настоящему врачу?»
Револьвер холодил мне пальцы. «Когда же, наконец, рассвет?» — думал я. «Скоро, уже скоро. Солнце просто обязано скорее взойти».
«Я замерз», — прохныкал Кэндалл. «Может, хотя бы накроешь меня чем-нибудь?»
Я закусил губу. Больного и в самом деле трясло, зубы у него так и клацали. Что мне оставалось делать? Укрыть его доктор не запрещал, но я был уверен, если бы Уортроп хотел, чтобы Кэндалла укрыли, он бы сделал это сам. Однако это, вне всякого сомнения, облегчило бы страдания несчастного, пусть и самую чуточку. И разве не в этом состояли мой долг и требования человечности? Я отложил револьвер
и вытащил из шкафа одеяло. Расправляя его поверх дрожащего тела, я вдруг учуял слишком хорошо мне знакомый запах, докучливо сладкий аромат гниющей плоти. Я поднял голову и увидел, что кожа на правой руке Кэндала из розовой стала светло-серой, почти прозрачной. Можно было вообразить себе даже, что сквозь нее просматриваются кости. Рука, которой Кэндал дотронулся до звездной гнили, которую Уортроп счел прекрасной, начала разлагаться.
«Я умираю».
Я сглотнул и промолчал.
«Я чувствую, будто меня выдавливают, как будто великан давит меня в кулаке, дюйм за дюймом, до сухих костей».
«Доктор сделает все, что сможет», — пообещал я.
«Я не хочу умирать. Пожалуйста, не дайте мне умереть».
Гниющие пальцы беспомощно царапнули воздух.